MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и поговорим мы сегодня про сценарий использования различной техники. Это старый как мир вопрос, потому что, вы знаете, в своей работе я к нему возвращаюсь постоянно, раз из раза, из обзора в обзор, в статьях, в подкастах. Почему это важно? Потому что все мы очень разные. Каждый человек отличается образом жизни, тем, что мы делаем, как мы это делаем, что мы любим, что мы не любим. Мы очень разные. И в то же время мы чем-то похожи. Нет ни одного продукта, который удовлетворил бы всех. Я, наверное, начну с очень простой штуки для того, чтобы вы осознали, насколько мы разные. Кто-то любит читать, кто-то не любит читать. Но вот я на днях прочитал книжку Галины Юзефович. Она называется «О чем говорят бестселлеры». Галина Юзефович – литературный критик. И в этой книге она просто приводит рекомендации того, что она читает. И между этими рекомендациями, списками, если хотите, которые весьма условны, как любой список для чтения, она рассуждает о литературе. Почему дети стали меньше читать? Что изменилось? И здесь я натолкнулся на такую мысль, пока читал эту книгу. Она небольшая, 250 страниц. Примерно за 2-3 часа вы можете ее осилить. Легко написано. Все очень приятным слогом изложено. Так вот, там было про те самые сценарии. Сценарии, которые в нашей жизни изменились. Для наших детей изменились во многом. Вспомните свое детство, если вы человек, который родился в Советском Союзе. На тот момент из развлечений, помимо книг, у нас был телевизор, двор. То есть, вот мой день, как он проходил? Он проходил очень просто. С утра я ехал на тренировку. Рано утром в 6 утра я вставал. В 6:30 я выезжал из дома. Это был легкий завтрак. В 7 у меня начиналась тренировка. С 7 до 9 я тренировался. Дальше я возвращался домой, делал какие-то уроки, которые не успел сделать вечером. И к 12:35, по-моему, или к часу, я ехал в школу и занимался там до 6-7 вечера, в зависимости от того, сколько у меня было уроков. Так я занимался 6 дней в неделю. Шестидневное обучение у меня было. В воскресенье у меня было, ну, соответственно, вечером я занимался. В воскресенье у меня не было тренировок. Но все остальное время, 6 дней в неделю, у меня были тренировки. В субботу я очень их любил, потому что в субботу мы играли в футбол, бегали, развлекались, иногда играли в регби. Одним словом, у нас это был такой разгрузочный день. И вот так каждый божий день. При этом я успевал читать. В воскресенье я успевал смотреть несколько передач по телевизору. Но у меня не было времени просто на телевизор в течение дня, честно скажу. Второй момент заключался в том, что вот мои дети этого не понимают в принципе. Но была проблема. Была проблема, заключавшаяся в том, что по телевизору сетка вещания была настроена так, что интересные передачи, их надо было подлавливать. Даже когда я уже закончил школу, я учился в институте. Там шел «Вавилон 5». И шел он в определенное время. То есть, нам нужно было возвращаться к телевизору в определенное время, хотя уже были видеокассеты и тому подобные вещи. Тем не менее, ты был привязан к сетке вещания. Тут дети мне задали вопрос. Говорят, ну, пап, ну, а почему ты не посмотрел это все в интернете? И объяснить, что интернет тогда функционировал, это был диалаб. 56,6 килобита видео вообще было недоступно. Ютуба не существовало на тот момент. А вообще интернет на диалапе, там на каком-нибудь зюкселе хорошем, 26 килобит, он был, в общем-то, со скоростью 3 женщины за ночь. 3 картинки можно было загрузить за ночь. Больших, красивых, как нам тогда казалось. Ну, то есть, это удивительное время. Удивительное время, когда технологии уже были. То есть, мы уже понимали, что вот прорыв, мы можем делать то, сё, третье, десятое. Но мы не могли получить все, что мы хотим, в какой-то мере подстраивая свою жизнь под ту сетку, которую создавали другие люди. Вот если люди решили показать фильм в такое-то время, Если мы хотели посмотреть этот фильм, нам надо было вернуться. При этом я хочу сказать, что у меня было в какой-то мере привилегированное положение, исходя из того, что у меня был видак, видеомагнитофон, я мог брать кассеты, я мог их смотреть. И чем я, наверное, лет с 12-13 и занимался, поглощая разные фильмы, в большей части хорошие. Если говорить вообще про Советский Союз, это удивительное время, потому что, ну, точнее, неудивительное. Наверное, я вот сейчас приукрашиваю действительность, но видеомагнитофоны не были распространены. Понятно, что видеомагнитофоны покупали люди с определенным достатком, с определенными жизненными ценностями, как бы это смешно ни звучало. Просто чтобы купить видеомагнитофон, вам нужны были деньги. Деньги заработать в Союзе вы могли, если у вас было некое положение в обществе. Назовем это так. Сейчас вот на меня может кто-то обидеть, но это просто дорого было. Просто было дорого, так же, как, наверное, сегодня не все готовы покупать там Теслу, например. Это не говорит о человеке сегодня так много, как наличие видеомагнитофона в Советском Союзе. Видеомагнитофон был более доступен. Но люди, покупавшие видеомагнитофоны, потом начинали покупать кассеты или записывать, перезаписывать кассеты. Были с видеомагнитофона на видеомагнитофон. Кассеты стоили дорого. Поэтому, покупая кассету, все-таки выбирали что-то, что будет интересно, чем интересно будет меняться. Меняться с другими людьми. И качество фильмов, которые мы видели, оно было крайне высоким. То есть это «Оскар», это лучшие картины, мелодрамы, комедии. Было и мусорное кино, которое не воспринималось таковым по одной простой причине. Это выглядело для нас как гротеск. То есть мы воспринимали его не как мусорное кино зачастую. Мы воспринимали вот эти тупые американские комедии как полный гротеск. И, знаете, это было удивительно. Удивительно, что мы действительно так воспринимали. Вообще, в том времени зиждется очень многое. В Советском Союзе за чистую монету многие не видели, не были за границей никогда. То есть это было окно в чужой мир. И в рамках этого окна мы воспринимали многие вещи через призму того, что это реальность, и это реальность в целом, да. То есть была, с одной стороны, пропаганда, что есть бомжи, которые лежат на улицах Нью-Йорка, Калифорнии. И нам казалось это преувеличением, что ну не может быть в большой такой мощной стране такого количества бомжей. В Советском Союзе их практически не было. То есть, когда ты встречал бомжа, это было удивление. Опять-таки, даже сегодня в России такого количества бомжей нет. Тогда же там это было просто, ну, вот казалось, это пропаганда. Сегодня мы знаем, что нет, это правда, да. Правда, много людей выпадает из общественной жизни. Но к чему я это говорю? Да к тому, что мы идеализировали то, что мы видим. И, конечно, там рестораны, которые создавались в 90-е годы в России, они были все, ну, не все, но многие, очень высокого уровня, если мы говорим про Москву. Просто потому, что мы заимствовали идею в тех фильмах, которые видели. Иностранцы, которые приезжали, они всегда удивлялись. То есть мы задали тренд себе, сценарий, если хотите. И сегодня, говоря о электронике, очень часто люди, которые работают в этой сфере, знаете, они бескомпромиссно говорят: вот это лучшее решение. Вот этот iPhone подойдет всем. Вот этот, там, я не знаю, Samsung подойдет всем. Так не бывает. Не бывает просто в силу того, что у всех людей совершенно различные представления о прекрасном, о жизни. Мне очень радостно то, что сегодня очень много людей фотографируют. Многие люди считают, что фотографии отражают их стиль жизни и тому подобные вещи. И это нормально. В первый раз, когда я почувствовал, наверное, общность с большим числом людей, это был 2004 год. У нас была большая поездка, длинная поездка дней на 10 в Сеул. И в группе из 20 человек примерно человек 15 фотографировали. Причем фотографировали так же, как я. И я впервые столкнулся. Ну, то есть, знаете, как бывают поездки, где там 1-2 человека фотографируют. А тут настолько подобрались люди, близкие по духу. Мы обсуждали одинаковые вещи. Мы смотрели на через одинаковый угол зрения на эти вещи. И это действительно интересно. Интересно, потому что и сегодня я сталкиваюсь часто с людьми, которые разделяют там, мои взгляды на то, что такое фотография, зачем она нужна, почему они это делают. И здесь, вы знаете, это тоже сценарий. Это сценарий мировоззрения, если хотите. Поэтому я всегда считал и считаю, и буду продолжать считать, что нет универсальных продуктов. Есть продукты, которые подходят большему или меньшему числу людей. В этих продуктах обязательно есть какой-то компромисс. Потому что нет продуктов, которые на 1000% вас удовлетворят. Но можно посмотреть на то, что, с чем вы сможете свыкнуться, а что для вас станет непреодолимой просто вещью, которая вас банально бесит. Ну вот, и вы не можете с этим жить. Поэтому, конечно, привычки наши меняются, мы можем их менять, менять свое сознание под то, как вот мы видим тот или иной продукт. Но в целом, говоря о происходящем, я бы сказал так: нельзя смотреть на эти продукты сквозь призму только продукта. Надо смотреть через призму потребительского опыта, того, что у вас было до того. Пересаживаясь с бюджетного аппарата на любой флагман, конечно, вы получите незабываемые впечатления, потому что это переход от бюджетного телефона к дорогой модели. Другое дело, что вот если посмотреть на Android смартфоны и бюджетные аппараты, как они развивались, то мы увидим, что сегодня очень много моделей стоимостью около 10 тысяч рублей, которые предлагают весьма и весьма хороший опыт. Если у вас была когда-то бюджетная модель, вы плевались, то попробовав сегодня, вы увидите, что это небо и земля. Понятно, что в сравнении с флагманами, в сравнении с текущими флагманами, эти бюджетные модели во многом проигрывают. Они проигрывают в качестве камеры, они проигрывают, знаете, уже звучит во множественном числе. Раньше камера была одна, а сегодня есть фронтальная камера, и зачастую не одна, а сдвоенная. Есть сдвоенная, а то и встроенная основная камера. И не всем это нужно. Но большая часть людей сегодня научилась фотографировать, научилась показывать мир в социальных сетях, еще где-то для себя. И если вы посмотрите, человечество никогда столько не фотографировало. Но вот никогда мы не документировали окружающую нашу жизнь, фото, видео настолько плотно. Никогда не выкладывали это онлайн в таких количествах. Это действительно удивительное время, если не будет какого-то катаклизма, когда всем отключат электричество и носители информации сдохнут, то у нас получится удивительная история. Удивительная история, когда можно будет проследить, как жил тот или иной человек, чем он увлекался, что он смотрел. Возможно, подсознательно многие хотят оставить свой след в истории и поэтому делают столько фотографий. Там я стараюсь фотографировать интересные, необычные для себя места, виды. Но это не только документирование окружающей действительности. Это, наверное, показывает то, как я живу, что я делаю. Ну вот, как-то так. Пытаюсь показать ту красоту, которая нас окружает. И в этом аспекте устройства, они должны помогать. Они должны помогать, и действительно они помогают нам, они облегчают нашу жизнь. Я каждый раз удивляюсь тому, насколько легко стало совершать те или иные действия. Я не помню, когда я был в банке, чтобы оплатить квартиру. Я не помню, когда... То есть при желании я все могу делать со своего... Вообще все со своего телефона. И периодически так происходит. Я в поездке, там, за какие-то работы мне причитаются гонорары. Люди переводят их просто на карточку, на банковский счет. Это удивительный мир. Удивительный мир, в котором мы живем с вами. И в рамках этого мира можно получать совершенно новое качество той самой жизни. Получать это качество и видеть, как мы меняемся. Меняемся вместе с нашими устройствами. Я могу так, наверное, сказать. Я не считаю нужным менять устройство очень быстро. Можно назвать меня ретроградом. Можно сказать, что это прозвучит как-то неправильно. Но те же смартфоны в силу определенных причин, да, я меняю ежегодно. Меняю ежегодно в первую очередь из-за того, что меняются камеры. Камеры прогрессируют. Мне хочется получать наилучшее качество. То есть можно, да, зафиксироваться. Кажется, да, вот 5-6 лет назад уже казалось, что камеры стали классными. Но каждый год производители нас немножко удивляют. Ночная съемка, съемка быстро движущихся объектов, другие режимы. То есть расширяются возможности, количество годных фотографий, которые получаются, оно действительно растет. И для меня это важно, потому что я люблю фотографировать. Но если говорить, например, про компьютер, компьютер моему основному, MacBook Pro, 4 года. Вот ровно 4 года ему исполнилось на днях. И это надежная, фу-фу-фу, рабочая машинка, с которой я не расстаюсь. Она везде, во всех поездках со мной. Видала виды, края пообтерлись, потому что руки лежат. То есть корпус металлический. Но я снимаю, когда работаю, часы. Тем не менее, там, где лежат руки, у меня грани, они были острыми, они стерты. То есть это действительно компьютер, с которым я в день провожу минимум несколько часов, а то и 8-9 часов. Это полноценный рабочий день за компьютером, когда нужно писать отчеты, нужно писать большие объемные статьи, отвечать на почту, записывать те же самые подкасты на этом компьютере. Ну, то есть это рабочая машинка, которая меня устраивает. Да, она была не дешевой, но покупая этот рабочий инструмент для себя, я выбирал то, насколько он мне подойдет. Есть недостатки, которые есть практически у всех устройств, но для меня оно плюс-минус идеально. Идеально по клавиатуре, идеально по экрану, по времени работы, по тому, как батарейка со временем умирает. Если говорить про батарейку, которая умирает, ну вот я могу сказать, что у меня сейчас износ батарейки составляет, сейчас скажу вам, составляет 20%. 20% 791 цикл зарядки-разрядки. То есть, по сути, еще год минимум эта батарейка плюс-минус будет жива. Что на других ноутбуках практически невозможно, я не сталкивался. Ну, то есть, у меня были разные ноутбуки. Понятно, опять-таки, что со временем технологии меняются для всех, но, тем не менее, Apple в этом аспекте был одним из первых. Другие сегодня ноутбуки, да, подтянулись. Да, они неплохие. Я пытался подобрать под свои сценарии жизни, работы ноутбуки, которые бы меня устроили. Я делал это в конце 2017 года. Смотрел HP, смотрел Dell, смотрел Lenovo, Asus. Но как-то, вы знаете, никто меня не вдохновил так, чтобы сказать, что вау. Ну, не было вот такого. И это тоже мои сценарии использования. Есть люди, которые выбирают эти ноутбуки, потому что они им больше подходят. Не в силу даже операционной системы. Мне все равно работать где в Windows или работать на macOS, потому что и то, и другое дарит мне возможность качественно работать. У меня нет таких программ или того, что мне не хватало бы на какой-то операционной системе, что мне приходилось бы переключаться. Хотя лет 7-8 назад действительно я пользовался буткампом, потому что были программы, которые отсутствовали на Маке, и мне приходилось переключаться в среду Windows, чтобы комфортно работать. Это были костыли. Сегодня это не так. Сегодня я могу работать комфортно на любой системе. И в принципе, как второй ноутбук, я даже думал, может быть, взять что-то на Windows, что-то, с чем я буду работать. Но потом решил, что ну а зачем? Я не буду этого делать просто в силу того, что мне это не нужно. Не нужно, и, собственно, так и получилось. Вообще, если говорить о происходящем сегодня в мире журналистики, зачастую субъектом, точнее, объектом исследования становится само устройство. Крайне редко это устройство помещается в контекст того, что пыталась сделать компания. То есть модельный ряд, зачем это нужно и прочее, прочее. Но еще реже, а практически никогда, не говорят о людях, которые этим устройством пользуются. То есть для кого? Для чего? И очень часто мы видим, что журналист, он как исследователь. И в рамках исследования он, наверное, должен исследовать контекст. А против кого борется устройство? Насколько оно хорошо или плохо справляется со своими задачами по сравнению с конкурентами? На многих ресурсах, если мы говорим банально про обзоры, редакционная политика не предполагает сравнение с конкурентами. Знаете почему? Пример очень простой. Не предполагает, потому что компании могут обидеться. Меня это всегда вымораживает. Вымораживает в плохом смысле этого слова. Что значит «могут обидеться»? А человек, который тратит свои деньги и прочитал ваш обзор, и этот обзор похож на сотню других ваших же обзоров, где все хорошо, розовые единороги скачут где-то, он на вас не обидится, что вы не дали ему полноту информации. Вы фактически играете чужими деньгами. Играете чужими деньгами, когда вы не даете полный взгляд на продукт. При этом надо понимать, что всегда существует, да, вот не все люди готовы рассматривать сценарии, не все люди готовы это понимать, потому что большая часть продукта, который они потребляют на рынке, приучила их к тому, что все хорошо должно быть, негатива не должно быть. Вот такое, знаете, взяли все дружно за руки, пошли в лес, и там все хорошо, волков нету. Так не бывает. Не бывает, и надо объяснять это людям. Надо объяснять, что есть продукты хорошие, есть продукты не очень хорошие. Да, не надо нивелировать минусы, не надо их скрывать. Потому что всегда журналист играет чужими деньгами. Вы играете деньгами людей. Людей, которые вам доверились, которые прочитали. Возможно, не доверились, да? Есть еще категория фанатов, которая в любом случае, она про то, что вот такой-то продукт, он самый хороший. Их крики – это как информационный шум. Конечно же, сегодня, когда мы рассуждаем о сценариях, рассуждаем о том, что все люди разные и не все продукты всем подходят, нужно, знаете как, можно перевернуть ситуацию с ног на голову, посмотреть не на потребителя, а на того, кто рассказывает про продукт. Когда про продукт рассказывает сам производитель, мы заведомо знаем, что он пытается себя похвалить. Он пытается показать только сильные стороны этого продукта. А дальше идет прослойка журналистов, блогеров и тому подобных людей, которые пытаются встать между компанией и между потребителем. И пытается сказать, вот смотрите, я в какой-то мере и на вашей, и на их стороне. Я такой медиатор. И как этот медиатор я говорю, что плохо, что хорошо. Последние несколько лет возникла целая плеяда рекламных мальчиков, которые фактически выступают на стороне компании. Они не выступают на стороне потребителя. Они выступают на стороне компании, когда говорят... Ну, они это не говорят. Им заплатили, и они выступают, поют ровно ту же самую песню. Показывают незначительные недостатки. Говорят, это круто. И при этом еще они выступают в качестве того, что они начинают натравливать на других людей свою аудиторию, потому что им мешают другие люди, блогеры, журналисты, которые говорят, собственно, а как на самом деле все обстоит. И придумывают историю очень просто. Ну, понятно, он обижен на эту компанию, поэтому он так говорит. На самом деле продукт суперклассный. На самом деле это продукт, который нужно покупать. И самые вопиющие случаи, конечно, связаны с тем, что когда все знают, что там такой-то продукт, он мошеннический, или этот продукт не будет обслуживаться, с этим продуктом будут... Все знают. В тусовочке знают об этом все. Но человек, который взял деньги, он, наоборот, неистово хвалит этот продукт и говорит о том, что его надо покупать. И он использует свое реноме для того, чтобы продавать продукт, который имеет некие изъяны. Это плохо. Это плохо для всех. Понятно, что кто-то покупает, кто-то нет. Но вопрос-то заключается в том, что это тоже про сценарии. Сценарий потребления информации, того, как мы ее потребляем сегодня. Я в том числе, потому что если говорить про рынок телекома и электроники, понятно, что я в нем разбираюсь. Когда речь заходит, например, про автомобили, я в меньшей степени здесь ориентируюсь и читаю какие-то статьи, не имея опыта в какой-то области, я начинаю, конечно, плавать. И читаю восторженные статьи про Теслу, например, когда Тесла появилась, конечно, мне казалось, что да, там 95% журналистов просто взахлеб хвалили Тесла, это вот так. Оказалось, что это просто тренд хвалить Теслу, что-то новое. Они устали от обычных машин. Они устали от того, что обычные машины стали для них скучны, потому что они перепробовали все. И, ну, возникла такая, знаете, изжога. И когда вот свежий глоток, Тесла действительно для них свежий глоток. Но как потребительский продукт, как продукт, на котором можно ездить и получать удовольствие, Тесла – это полный, ну, провал. Когда у меня решетки дефлектора вываливаются просто, я не вешаю туда ароматизаторы, я ничего не делаю, я просто ими двигаю. Они вываливаются, но это просто epic fail. Это просто вещь, которая, ну, недопустима в машине такой стоимости в принципе. Там много нареканий по салону. Они не умеют просто этого делать. Они учатся. Но никто практически об этом не сказал. То есть, знаете, такие розовые пони, классно. Доверяю ли я людям, которые вот так рассказывали теперь, вот сегодня, про Теслу, что все настолько классно, что прямо... Им не платили за это денег? Нет. Но мои сценарии использования обычного потребителя, которому не нужно выпендриваться, а просто нужна была хорошая машина. Удовлетворили они? Нет, не удовлетворили вообще. Там я знал о недостатках, которые меня ждут с точки зрения зарядки, прочих вещей, инфраструктуры. Это все понятно. Но мне никто не рассказал о тех недостатках, которые меня встретят внутри машины. Ну, почти никто, да, на общем фоне. И это как раз-таки про те же самые сценарии. То есть, они думали, эти журналисты, что многие люди воспримут это вот так на ура. И действительно так, они сформировали некий тренд восприятия продукта. Но продукт сам по себе не очень хороший. С точки зрения того, что за эти деньги можно получить намного больше. Да, на устаревших... Боже, бензиновых или дизельных двигателях. Ужас, ужас, ужас. Но это будет принципиально другая история. И здесь, конечно, нужно смотреть, еще раз призываю к тому, что нужно смотреть на то, что вам нужно, какие сценарии, кто вы. И поэтому, когда мне задают вопрос, какой мне телефон купить, и на этом все, да? Ни в какую цену, ни что нужно человеку, ничему. Я не знаю, что отвечать. Ну, потому что я правда не знаю. Какой телефон вам купить? Да, ну, не знаю. На какой женщине мне жениться? Да откуда ж я знаю? Каких детей мне родить? Ну, тут, знаете, какие получатся. Но выбор там спутника жизни, выбор машины, выбор телефона — это все зависит от вас, от ваших сценариев, к чему вы привыкли. Может, вы скромный человек, может, вы не скромный человек. Я не знаю. Поэтому надо смотреть на то, чтобы вы получали то, что вы хотите. Получали то, что вы хотите, как вы хотите. И только вы можете сделать полноценный выбор. Никто за вас этот выбор, к сожалению, сегодня не сделает. Понятно, что иногда лениво выбирать, иногда хочется перенести ответственность на какого-то дядю Васю, который эксперт, который популярный человек, например, и говорит, вот надо брать вот это. И дальше вступить в армию дяди Васи для того, чтобы рекламировать или продвигать свою точку зрения. Ну, тоже имеет место быть, но это, на мой взгляд, не совсем то, что нам всем нужно. На этом, пожалуй, все. Удачи, хорошего настроения. Послушайте другие части подкаста. Привет, пока.